Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Говорить мы сегодня в программе «Своя правда» будем о такси. А точнее даже об агрегаторах такси. И вообще целый такой большой документ внесен в Государственную Думу, потому что депутаты предложили уравнять, если коротко, ответственность агрегаторов и таксистов или агрегаторов и перевозчиков. Так, согласно документу, главным условием работы агрегаторов станет введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью пассажира или багажу в случае аварии или другого происшествия. Авторы законопроекта считают, что индивидуальные предприниматели, самозанятые, в отличие от таксопарков, не всегда могут самостоятельно компенсировать ущерб. Поэтому, если пассажир воспользуется их услугами через агрегатор, то сможет выбрать, с кого требовать возмещения. Предпринимателя, онлайн-сервисы или вообще обоих одновременно. Максимальная сумма 2 миллиона рублей. Но это стандартная сумма по части того, если какое-то происшествие происходит. Это, ну, по страховке, по-моему, так получается. Агрегаторы еще будут обязаны ежедневно проверять актуальность документов у перевозчиков, а законопроектом еще предложено устанавливать максимальное количество легковых такси, но не менее 30 машин на каждую 1000 жителей. Об этом сегодня РБК писали. Тут еще было, значит, что в Госдуме поддержали идею обязать таксистов из стран ЕАЭС получать российские права. Ну, то есть как-то плотно взялись за рынок такси. Как раз к агрегаторам, как мы знаем, было очень много претензий в части каких-то дорожно-транспортных происшествий, потому что агрегаторы говорят, а мы просто система. Просто система, к которой подключаются. И мы ни за что ответственность фактически не несем, а только берем комиссию. У нас здесь Евгений Грек, он автоэксперт, координатор общественного движения «Стоп нелегал». Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
К микрофону, пожалуйста, не забывайте. И Ян Хейцер, он вице-президент Национального автомобильного союза. Здравствуйте, Ян.
Добрый вечер.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Давайте с позиции начнем, потому что, как мне кажется, все-таки закон довольно важный, и важен он даже не тем, что это обсуждается, а тем, что это уже предлагается как-то отрегулировать, наконец-то, ну, несколько стихийную вот эту вот сферу, когда пришли агрегаторы, это как технологии сначала пришли, а нормативные акты под это не придумали. И тут вдруг сейчас уже придумали, да, Ян?
Ну, сейчас думают как раз и хотят внедрить все это дело, и чтобы все было организовано. Но есть несколько спорных моментов.
Поясните.
Госдума подумала, но не решила, во-первых, как это реализовать. И, во-вторых, мы забываем о том, что, с одной стороны, как бы живые люди, исполняющие услуги, да, а с другой стороны, бездушный компьютер, неплохо зарабатывающий, тем не менее, но, тем не менее, бездушный компьютер, который не может нести ответственность за то, что он делает.
Он не может нести ответственность, но люди-то, которые придумали фактически эти агрегаторы, это же там юрлицо какое-то есть, в конце концов, оно же несет солидарную ответственность вот здесь или нет?
С одной стороны, да, с другой стороны, это как раньше был телефон, диспетчер принимал звонок на телефон, он мог сидеть в квартирке и как бы раздавать эти самые заказы, да, теперь все это компьютеризировалось, да.
Но заказы на таксопарк, на юрлицо, опять же.
Да, тогда давайте посмотрим, кто что делает все-таки, и в каком размере делает, да, и это уж совершенно четко, да, что одни покупают машину, предоставляют эту машину,
так.
Затем за нее садится живой человек, который отвечает за пассажира, за сохранность, ну, за всю, за безопасность, в общем, что необходимо при выполнении этой услуги. И с другой стороны, агрегатор, который не видит на сегодняшний день, в реальной жизни он не видит ни пассажира, кроме как в онлайне в виде кнопочки, да, он не видит водителя, и он не видит, соответственно, дельца таксопарка. Я считаю, что на сегодняшний день нужно снизить комиссию агрегатора, сделать ее до минимума, но ответственность переложить на живых людей.
На водителей, то есть?
На водителей и на владельцев техники.
Угу. Евгений?
Смотрите, то, что у нас сейчас происходит в стране, действительно страшно. То, что вот во что у нас превратили такси, сейчас в действительности такси практически не осталось. У нас есть некий...
В смысле, профессиональных таксистов имеете в виду?
Вообще самого такси как такового.
Так, а что есть?
У нас есть некий суррогат, который агрегаторы преподносят как такси, да, у нас есть несколько известных фирм, которые предоставляют машины, когда она к нам подъезжает, мы видим название этой фирмы и слово такси там.
Если... И мелким шрифтом юрлицо совсем другое, да.
Мелким шрифтом, может быть, ничего не написано, вот, или иногда, да, действительно написано, что... Контор, если мы проверим разрешение у этого человека, то окажется третье юрлицо. Если посмотрим, кого ту фирму, которую нам написали в заказе, это будет четвертое. Угу. А если мы попросим выбить чек или написать бланк строгой отчетности, пятое. Представляете, в одном якобы такси мы встретили пять юрлиц, к кому обращаться, когда что-то случилось. Так. И вот эта беда вытеснила профессионалов, оставшихся водителей превратила в рабов. В принципе, нас сейчас завозят водителей из Средней Азии, и они живут действительно в скотских рабских условиях в этих самых автомобилях.
Так,
а пассажиры стали заложником этой ситуации, и та аварийность, статистика, которую, наконец, ГИБДД стала давать, она показывает вот эту ужасающую действительность, которая к нам
пришла. Ужасающая действительность есть. А что с этим делать?
На самом деле, очень хорошо, что Госдума, наконец, начала задумываться.
Микрофон не забывайте,
начала,
пожалуйста,
задумываться, говорить, но, опять же, вот... Пока ехал к вам, на самом деле, из огня до в полымя, как раз с рейда из Подмосковья, где проверяли, что творится у нас с такси. Так. Сразу к вам по дороге полистал то, что заявляет Госдума. Есть положительные вещи о солидарной ответственности, о том, что агрегаторов надо регулировать. Есть крайне подозрительные и странные вещи. Это телемедицина, самозанятые, которых в такси не может быть. И самое страшное, наверное, то, что...
А почему не может быть самозанятых?
Смотрите, самозанятый – это физическое лицо, так, по действующему законодательству, которое не может получить разрешение. Угу. Вот если мы введем и все-таки допустим получение разрешения такими самыми самозанятыми, у нас агрегаторы, получается, уходят от трудовых отношений. Если посмотреть на европейский и американский опыт, где агрегаторы, так, пришли чуть раньше, и уже Европейский суд признал агрегаторы транспортными компаниями.
Uh-huh. И поэтому, да, там предлагали профессиональные таксисты уже запретить вот эти приложения, запретить агрегаторов, потому что, соответственно, с рынка они выдавливают тех самых профессионалов, о которых вы говорите. Но, Юст, это вопрос. Агрегатор услуг такси – это приложение для смартфона. Нельзя же, допустим, производителей смартфонов считать ответственным за звонки по ним террористов? Что скажете, Ян?
Ну, конечно, нет. Это онлайн-пространство, в котором происходит заказ такси, выполнение. А выполнение этого заказа уже производят живые люди. Это или частное лицо, или таксопарк. Совершенно верно вы сказали, что непонятно, как помните, антреприза была у Аркадия Райкина, кто шил костюм. Непонятно, кто шил костюм, да, кто пуговицы,
кто рукава. Да, но претензий к пуговицам нет, это правда.
А претензий нет. Так вот, я с вами полностью согласен в том, что если навести, во-первых, порядок, вообще что-то, и определить, что такое такси, в нем работает, а я вообще сторонник того, чтобы, в принципе, лицензировать услуги такси и лицензировать, в первую очередь, услуги водителей. Ну и, конечно, чтобы водители имели права российского образца, как это во всех цивилизованных странах. Вы не можете себе представить.
Права,
национальные
права. А международные нет?
А международные права – это приложение к национальным. Но когда вы нанимаетесь на работу, вы должны иметь национальные права. Мало того, я был бы сторонником профессиональных прав у тех людей, которые отвечают за жизнь пассажиров, соответственно.
Разрешение лицензирования исключительно должно выдаваться человеку, а не как сейчас, да, происходит, когда лицензируется металл, и мы не знаем, кто за рулем.
Совершенно согласен.
Вот, спрашивающим в корне не соглашусь с примером смартфон. Смартфон не указывает террористам, куда ему пойти и что взорвать. В случае агрегаторов мы имеем полностью обратную ситуацию.
Ну, агрегатор – это же средство. Об
вот
этом
самое средство говорит пассажиру, за сколько он поедет.
Так.
Водителю он говорит, сколько он из этого получит на руки.
Другая, да, сумма, кстати.
Он говорит, где они встретятся.
Так.
Пассажир не выбирает тот автомобиль, который к ним приедет. Ему агрегатор говорит, вот вам назначен, и приедет такой-то автомобиль. Водитель, он говорит, тебе надо ехать на Пятницкую улицу, дом 25.
Угу.
Если водитель не поехал, его штрафуют. Все признаки трудовых отношений. И вот сравнивать со смартфоном абсолютно некорректно.
Так, получается, агрегаторы должны еще нести ответственность за социально обеспечение таксистов. То есть у агрегаторов и таксиста должен быть условно трудовой договор.
Фактически оно есть. Другое дело, что в Европе это уже признали, а наши суды очень сложно осознают новую реальность и говорят, что вот если бы начальник то же самое делал, то да, все признаки трудовых отношений, несмотря на то, что договор не заключен. И мы, естественно, так, через суд все это признали бы. Но так как это в электронном виде происходит, мы не совсем понимаем. И пока вот мы сейчас идем к Верховному суду с таким иском, один из водителей к нам обратился. Что посмотрим, что скажет Верховный суд.
Ян, как вы считаете?
Ну, с одной стороны, я согласен, а с другой стороны, еще раз повторю, что нужно тогда четко и в законе разграничить меру ответственности и тех, и других. Если, конечно, она не будет разграничена и останется все по-прежнему, на самом деле, отчасти агрегатор отвечает. Но в реальной жизни ему сложно отвечать. Соответственно, каждый должен зарабатывать свои деньги различным способом. Агрегатор должен зарабатывать своим и получать, конечно, меньшую долю. Потому что если водители и владельцы таксопарка будут, такой, в первую очередь водители, так мало зарабатывать, то отвечать им, собственно говоря, нечего. И сегодня, когда вводится эта ответственность, у них нет денежных средств для того, чтобы, собственно говоря, и заплатить за неправильные или опасно выполненные услуги. Это просто невозможно. Соответственно, еще раз повторюсь, деньги должны распределяться по-другому.
По-другому. Вот мне кажется, когда я прочитала эту новость, сразу же возникает вопрос. Как будто бы придумали так, чтобы и не вашим, и не нашим. Основная претензия, и это тоже по новостям очень хорошо видно, когда люди, пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях, такси, или, соответственно, там таксист какой-то, там, маньяк оказался, да, и пыталась там какая-то женщина к агрегатору пойти, мол, кто у вас работает, говорит, а мы не, вообще не при делах. Хорошо. Но здесь тоже получается, что какое-то, не дай бог, там происшествие, и... А агрегатор будет отфутболивать, соответственно, заявителя и там истца, и сам таксист тоже сказал, а у меня вообще денег нет, а я вообще там не работал. Ну, то есть как-то это более прозрачно должно быть, но я, честно говоря, не до конца могу понять, как. Выводить их в офлайн сразу говорю, а мы тогда вам цены поднимем. Какая должна быть комиссия? И действительно ли вот эти вот 2 миллиона рублей нужно, конечно, там заявитель захочет получить и с водителя, и с агрегатора, а получится, что ему просто его по судам затаскают. Евгений.
Давайте маленький экскурс в то, что сейчас у нас есть. Действующее законодательство прямо говорит, что тот, кто принял ваш заказ, тот за него отвечает. Другое дело, что
агрегаторы... О, рога и копыта там написано иногда. Я даже ради интереса просто заглянула.
Большинство приложений достаточно известной транснациональной компании написано, когда вы нажимаете кнопку. Не тот, кто к вам приехал, а тот, кто принял, тот, кто сказал, что автомобиль будет. Вот в действующем законодательстве достаточно прямо это говорится. Другое дело, что закон ссылочный, и вот дальше на суды и юристы начинают буксовать. Смотрите, три варианта. Буквально коротенько расскажу, как могло бы это быть. Первый вариант. Агрегатор, как вот они сейчас утверждают, когда что-то случается, они информационная служба. Они берут там 10 копеек или 5 копеек за обработку заказа и ни во что не вмешиваются. Цену устанавливает предприятие, как, опять же, по действующему закону и указано, тот, кто оказывает услугу. Соответственно, агрегатор транслирует эту цену и получает за обработку информации свои 5 копеек. Не 10, не 20, не 30, не 50%, как происходит сейчас. А позволю заметить, что 50%, даже 30%, которые сейчас занимают агрегаторы от выручки, это 90-95% от заработка водителя. То есть человек, который обрабатывает сигнал, получает больше 90% того, что зарабатывает.
Ну, там же 30%, по-моему, получается, нет? Раз-две.
Это выручка.
От заказа.
30% от выручки.
А, выручка, да.
Только
да.
Водитель с этого заправляет автомобиль.
Угу. Оплачивает аренду машины.
Оплачивает аренду, если она в аренде. Либо, соответственно, у него идет амортизация, если это личный автомобиль.
Да.
Дальше мойки, эксплуатационные расходы. Агрегатор у нас заплатил за сигнал. Причем независимо от того, поехали вы в соседнее здание за 100 рублей или во Владивосток за 100 тысяч.
За технологии нужно платить, видите, как получается.
Ну, это тенденция современная. За технологии платят дорого.
За удобство.
Но, знаете, как за удобство платят, пользования этими технологиями. Но дело в том, что, например, да, прошло какое-то время, мы давно пользуемся такого рода сервисом, да?
Так.
Мне кажется, что, наверное, сервис уже в какой-то степени окупился. Разработка программного обеспечения в какой-то степени уже окупилась, и уже пора бы, наверное, снизить свои аппетиты, но а государству не государству, а Государственной Думе не просто предлагать какие-либо варианты, да, потому что я бы сначала проработал этот закон, а потом уже более детально, что не сделано на самом деле, на многие вопросы нет ответов. А потом
широкая
уже...
Широкая трактовка.
Да, идет. Просто это пока слова, как очень часто происходит. произносят слова очень громкие, очень значимые, очень важные. Есть информационный повод, есть галочка за работу, но за словами не следует детальная работа. Так вот, конечно, этот закон, и закон о такси, и закон об ответственности агрегатора и водителя, бесспорно, должен быть проработан. И, может быть, даже и законным образом ограничить доход агрегатора. Но, тем не менее, я остаюсь все-таки при своем мнении, что агрегатор – это некая просто функция, которая направляет туда или сюда заказ, да, диспетчер.
Да, диспетчер. Они,
агрегаторы и заходили именно как удобные функции, да?
Да, ну, да.
Просто многовато. Некая лопата, которую можно копать. Но когда лопата стала позади таксиста и стала говорить ему, когда копать и где, вот что-то функции лопаты поменялись. И
получается, мы сегодня даже не можем на таксиста пожаловаться, кроме как агрегатору. Вот какой интересный момент.
А его сразу блокируют вообще без разговоров, кстати. Ну, в части того, что лишь бы люди не возмущались. Вот как будто бы это способ отрегулировать отношения.
Возможно, этот водитель больше никогда к вам не приедет, сообщили пассажирке, когда она пожаловала, что ее пытались изнасиловать. Значит, он приедет к кому-то другому? Что значит это сообщение?
Ну, у меня на самом деле был недавно случай, когда я вызвал такси. Мне нужно было не очень далеко, там 17 километров за город. Угу. Подъезжает такси, я сажусь с него, он проезжает метр. Я говорю, я не поеду больше никуда. Мне это невыгодно. Я говорю, а
зачем, да?
Нет, что хотите со мной делаете, я не поеду. Ну, мне же не драться, я выхожу из машины, посылаю сообщение агрегатору о том, что данный водитель не выполнил мой заказ и отказался его выполнять. Угу. Вот, но в ответ тишина на самом деле. Поэтому, еще раз повторюсь, надо разговаривать с живыми людьми, да, и, наверное, должен быть вообще, еще раз, новый закон о такси, который будет регулировать взаимоотношения всех участников этого рынка.
Игорь тут, во-первых, вот Дмитрий хорошую прислал фотографию, но, правда, не прокомментировал, устраивает его такое или нет. Отчет, видимо, Дмитрий в такси работает. Значит, месяц, 396 заказов, 60 138 рублей. Комиссия агрегатора, так, 15,4% от стоимости с учетом НДС, минус 9 289 рублей. Комиссия парка 2% от стоимости заказа с учетом НДС 1203 рубля. В итоге человек за месяц получил 49 826 рублей. То есть тех, кто берет комиссии, их двое, а тех, кто несет ответственность, или Дмитрий, или агрегатор, или сам парк, не очень понятно. Вот здесь чего
делать? Ну, здесь по-хорошему, конечно, делать солидарную ответственность. По факту, еще раз повторюсь, кто принял заказ, тот за него отвечает. Но сваливают всегда все на водителя. То есть агрегатор говорит, вот вы заказывали в таком-то парке, вы просто невнимательно читали соглашение.
Так.
А парк говорит, что мы передали рога и копыта третьему. А рога и копыта говорит, что, извините, а ваш водитель забежал
за
рубеж, а у нас здесь гражданско-правовой договор был, и, собственно говоря, все, и концов нет.
Ну, собственно говоря, мы и приходим к тому, что нужно изменить правила или сделать четкие правила. Потому что, на самом деле, действительно, агрегатор не может нести ответственность, потому что он не видит ни водителя, ни пассажира, ни владельца этого автомобиля. Он их знает виртуально, еще неизвестно, действительно, может быть, там рога и копыта, Вася Пупкин. Вот,
но
и так
тут
далее.
Нам надо определиться, а точнее сказать, определиться агрегатором. Все-таки что они хотят, да, как говорится...
Денег.
Либо трусы надеть, либо крестик снять. Давайте поговорим, вот я первый пример провел, да?
Да.
Действительно, вот как они говорят, что мы водителей не видим, ничего не знаем, информационная служба, доска объявлений. 50 копеек, рубль, 100 рублей, сколько за заказ они обоснуют, пусть они эту сумму еще и обоснуют, которую они хотят взимать, она должна быть фиксированная. Ну, привел пример, да, независимо от того, поехали вы в соседнее здание или в Владивосток, сигнал переданный от пассажира водителя, он стоит одинаковых денег. Так. Наше общественное движение провело эксперимент, мы год назад сделали запросы по 10 крупнейшим компаниям, которые предоставляют такие услуги на аутсорсинг. Вот средняя стоимость у нас получилась 95 копеек. Кто-то предлагал за 10 копеек, кто-то за 5 рублей. Вот средняя стоимость тех услуг, которые делают агрегаторы, это телефония, это приложение для пассажира, приложение для водителя, обработка всех этих сигналов. Средняя получилась 95 копеек. Если мы поехали отсюда, допустим, да, если пример Москвы брать,
понятно,
Биберевой,
да,
платили 1000 рублей, агрегатор забрал 300 рублей вместо 50 копеек. Поэтому есть второй вариант. Если агрегаторы все-таки хотят брать проценты,
то что?
И влиять на ценообразование, опять же, то, что не имеют права делать по действующему законодательству, то должны брать ответственность на себя и за поездку, и за водителя. Это вот то, о чем мы начали разговор, да? Социальная ответственность, зарплата для водителя, отпускные, больничные, контроль работы. Из этих 30% они могут себе позволить встретиться с водителем, посмотреть его документы, посмотреть лицо, как, собственно говоря, и делают нормальные таксопарки. которые агрегаторы вытеснили.
Ну тогда как мы должны вернуться к таксопаркам, это определенно, потому что мне кажется, что агрегатор не будет расширять штат до такого количества людей, которые... Это не специфическая деятельность для таких компаний, как Яндекс там, и прочее, да? Они занимаются виртуальным бизнесом. Соответственно, мы опять приходим к тому, что нужно изменить закон и фактически изменить правила игры, и тогда все будет работать нормально, и каждый будет нести ответственность за то, за что он как бы отвечает.
Ну, смотрите, есть еще третий вариант. Если они не хотят как бы не получать фиксированную стоимость, действительно быть информационной службой, не вмешиваясь в рабочие процессы, не хотят быть транспортной компанией. В принципе, во всем мире Uber практически уже признали транспортной компанией, и опыт можно перечислять. Да, это Европейский суд, и многие штаты в Соединенных Штатах Америки. У нас в Азии сейчас, опять же, их признают транспортной компанией. Если они не хотят ни туда, ни сюда, ну, есть третий вариант. Какой? Пусть они вообще уйдут с рынка.
Они скажут тогда, а будет дороже. Вы знаете, мы проводили голосование в части того, когда тоже предлагали там ужесточить требования к водителям, еще что-то сделать. Люди говорят, все равно, вот прям проводили голосование, что там вам важнее качество все-таки, безопасность или то, что это будет стоить 100 рублей 20 километров. Вы не поверите, 100 рублей 20 километров.
Вы знаете, есть страны, где агрегатора не стало.
Да, их вытеснили фактически.
Греция, да. В Греции...
В Италии, по-моему, было что-то еще.
Про Италию не знаю, знаю точно про Грецию. Как всегда, там повыходили на демонстрацию, повыходили.
Таксисты.
Агрегатор был серьезно дешевле, процентов на 30. Угу. Ну и агрегаторы вытеснили, и все вернулось назад.
Стало дороже, но качественнее.
Или да что? Было так же качественно, просто водители перестали зарабатывать. Водители, понимаете, там еще не были вытеснены нормальные водители, профессионалы. У нас уже эта подмена произошла за несколько лет. Вы правильно сказали, что профессионалов на дороге практически нет. Мы в 70% случаев, если не в 90%, когда мы открываем дверь такси эконом-класса, мы видим заспанное лицо. И также и повыше классом бывает. Это действительно проблема. Это проблема, что мы не хотим заплатить больше за то, что ездить безопасно. Но при этом не факт, что если мы будем платить больше, будет безопаснее. Вот, чем... вот эта вот машина уже стала работать, ее надо остановить и на самом деле запустить вспять.
У нас пассажиры вернутся к профессионалам. Пассажиры лазейку, как раз думая, что все вот в экономии невозможно выжить, заказывали что-то,
не работает
что-то дороже. Сейчас это действительно не работает. Люди живут уже в Мерседесах, Майбахах, агрегаторы залезли туда, и цена совершенно ничего не гарантирует.
Даже машина не окупает.
Это, знаете, где-то я прочитала, что вот этот стихийный рынок такси, он фактически выполняет еще некую социальную функцию, в том плане, что, а что, значит, мы будем делать с теми людьми, которые, значит, лишатся вот этой вот полулегальной работы, то есть денег, соответственно, если там все это прекратить. Поэтому, возможно, как раз эту штуку не трогали, чтобы как бы кто-то более-менее зарабатывал какую-то копеечку, где-то было такси, но при этом у меня был не так давно там случай, когда водитель просто не разобрался на обычном совершенно перекрестке, на встречку разделительный бордюр был справа, получается, и он не понимал, почему я ему говорю, что мы находимся на встречной полосе. Я, честно говоря, стала ездить на каршеринге, потому что вот сегодня фиксированный тариф рано утром 106 рублей, 17 километров на каршеринге. Такси стоит 520 в время. Ну, как бы тоже. И с другой стороны, ну, тебя, ты сам себя ведешь, ты сам за это отвечаешь. Ну, вот Игорь говорит, почему нельзя разделить информирование и ответственность? Информация предоставлена агрегатором, либо иное. Ну, там, агрегатором таким-то. Второе. Перевозка осуществляет транспортное пассажирское предприятие ООО «Такси» или ИП, хотя ИП тоже надо было бы запретить. Вот такое разделение. Как вам, Ян?
Ну, на самом деле это логично.
Все-таки, да?
Варианта два. Первое, сколько ты зарабатываешь, настолько ты отвечаешь. Угу. Или если мы хотим достичь все-таки результата конкретного, а самый главный результат – это безопасность пассажира,
да,
то, соответственно, большая ответственность должна быть на водителе. Ну и зарабатывать он должен соответствующим образом.
Угу. У нас в гостях Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза, Евгений Грек, он автоэксперт, координатор общественного движения «Стоп нелегал». Говорим сегодня о том, что депутаты предложили уравнять ответственность агрегаторов и таксистов, и нам важно с вами понять, кто должен все-таки выплачивать компенсацию пассажирам, кем должны быть водители, может быть, их все-таки как-то экзамены какими-нибудь им сдавать, права какие-то им, вот только российские права национальные сдавать. Это тоже, кстати, есть в этом законе. Тут очень много тоже людей, которые в такси работают, нам уже пишут, и про Израиль пишут, и про Грецию как раз пишут, про то, что по 18 часов в сутки приходится работать. Дмитрий написал, который 50 тысяч заработал, а 10 тысяч потратил на комиссии. Давайте после новостей продолжим. Ваши звонки будем принимать.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в столице. Это программа «Своя правда». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Евгением Греком, автоэкспертом, координатором общественного движения «Стоп нелегал». И Яном Хайцером, вице-президентом Национального автомобильного союза. Говорим как раз о том, что вот депутаты как-то предложили, ну, спустя 8 лет, как отмечают некоторые слушатели, изобретают закон такси 8 лет, и вот уже что-то на бумаге есть. Но при этом наши гости довольно скептически к этому относятся, потому что, как обычно, широкие формулировки, и не совсем понятно, кто там будет нести ответственность, что будет вообще с этим рынком, потому что все упирается, как только начинает регулировать рынок такси, говорят, что а тогда будет дороже, а вы хотите дешевле, вот как-то так. Сколько еще лет будет тема агрегатор-водителя актуальна, ведь не за горами будет обсуждение темы агрегатор-автопилот. Что-то мне подсказывает Дмитрий, что не совсем это будет, особенно глядя на то, как много тех же самых хотя бы зарядок по городу для электрических автомобилей. Яндекс в Израиле лес значит, отправили, вы знаете, хотели там работать на тех же условиях, что у нас, потому что там все за коэффициент. Самая дешевая поездка там – это один человек не более 5 километров. Двое уже коэффициент, трое коэффициент. У нас вызывает четверо и едут с животными и со звен по пути куда-то 12 километров. В общем, все включено за 200 рублей, никакой доплаты. То есть не удалось куда-то прийти агрегатору. У нас удалось, нужно как-то регулировать. Так, еще про ответственность. Согласен, получили свои 30%, вот и отвечайте в таком же проценте. Ведь это вы направили такого нерадивого водителя. Ян.
Ну, еще раз буду повторяться и повторяться. Для того, чтобы отвечать, нужно контролировать. И, к сожалению, даже если заработано 30%, в реальной жизни контролировать это невозможно. И нужно законодательно менять систему. С одной стороны, можно легко сказать, и, собственно говоря, с трибуны Госдумы, и прописать это в проекте, замечу, не в законе еще, а в проекте этого закона, что да, этот отвечает на 30%, этот отвечает на 70%. Как Евгений правильно говорит, а заработает-то там не 30%, не 70% заработка водителя с таксопарком.
Да, за всеми вычетами,
да, конечно. Да, соответственно, кто-то должен высчитывать прибыль, но это глупо, по крайней мере. Для начала нужно, еще раз, буду повторяться и повторяться, говорить и говорить.
Может быть, депутаты услышат.
Да, меняйте закон. Ну, смотрю на небо и предполагаю, что, может быть, кто-нибудь когда-нибудь услышит. Хочу получить продуманный закон для того, чтобы я, мы, все мы, как пассажиры, были в безопасности.
А Харьковчанин говорит, и это уже вопрос, кстати, Евгений, по вашей прямой деятельности. Спросите, пожалуйста, у гостей, как получить легально российские права, и что для этого надо сделать. Харьковчанин, он украинец, поэтому, видимо, и интересуется этим вопросом. Вот по части нелегальных таксистов тем самых, вот то, что в законе в этом предлагается, по части прав, по части того, чтобы каждый день актуализировать вот эти данные, которые предоставляет водитель, это верный путь?
Российские права – это жизненная необходимость, причем уже давно. Вот. Самое страшное, что у нас в том году мэр Москвы в предвыборной гонке сказал, что согласен, что иностранные права не всегда адекватно получаются. Ну, действительно, куча примеров, когда эти права продаются. И, допустим, на официальном сайте ГИБДД Киргизии их министр признает, что эти права продаются и их дарят детям просто на совершеннолетие.
Так. Ну, равно как и паспорта меняются, когда если человека выставили из страны, то через пару месяцев...
Через полгода, во время очередного рейда, мы ловим человека с абсолютно новыми данными, правда, на той же самой машине.
С тем же лицом.
А тогда что с водителем? Вот водитель, значит, представитель государства, члена ЕАЭС, например. Вот он приехал сюда, поезд Душанбе-Москва, Казанский вокзал, выехал, хочу работать тистом. Права есть только местные, нужны российские, вот ему что делать?
Вот надо. Если говорить про этот поезд, да, то обычно прав вообще никаких нет, покупаются они прямо на трех вокзалах.
Права?
Да.
Серьезно? Дорого, нет?
По-разному, от 10 до 30 тысяч.
Они просто бумажка, как я полагаю?
Просто бумажка во время рейдов. Это могут быть белорусские права, по которым сейчас можно работать, это могут быть киргизские. На некоторых даже откровенно написано, что это сувенир. Сотрудники ГИБДД не в состоянии удержать вот все многообразие иностранных прав и отличить настоящие нет. Они знают все степени подделки российских. И почему мы настаиваем на том, что в коммерческих перевозках должны использоваться именно российские права? Во-первых, мы понимаем тогда, что человек находится на территории страны легально, когда он пошел за ним получать, это проверяется.
Так.
Второе, дальше два варианта. Либо у него свои права, которые он получил в стране, соответственно, он их просто обменивает, подтвердив знания ПДД, сдав экзамен. Соответственно, если он знает язык и знает ПДД, это права не купленные, никаких проблем для него возникнет. Цена вопроса 1400, это бланк водительского удостоверения. Если он никогда этих прав не имел, то есть не знает русский язык, который, кстати, для работы в России необходимо знать, то, естественно, он ничего не сдаст. А если он не ходит на территории, нелегально находится на территории страны, то его еще и повяжут.
Ян?
Давайте обратим внимание на древний европейский опыт.
Так.
Он на самом деле интересен. Первое. Вы даже не можете, свыше трех месяцев, вы даже не можете как частное лицо без всякой работы ездить по ненациональным правам. Если вы находитесь в стране Европейского Союза свыше трех месяцев, то вы обязаны получить национальные права. Для того, чтобы получить национальные права, у вас должно быть либо гражданство, либо вид на жительство.
РВП?
Да, и так далее, и так далее, и так далее. И вы должны в зависимости от взаимоотношений стран либо сдать экзамен только по практике, либо теорию и практику, еще и пройти обучение, если... между странами не подписаны договоры. То есть все по полной программе. И, кстати, это не будет дешево. Это может стоить там, от 700 долларов до 2000. Евро, вернее, от 700 евро до 2000. Второе. И в первую очередь это относится к профессиональным правам. Просто представить себе невозможно, что человек будет работать в найме.
По категории Б.
По категории Б.
Ну,
то есть он будет заниматься работой. Он не отдыхать приехал, а он не просто жить там, пребывать, он будет заниматься работой, и у него не будет национальных прав. Это просто невозможно. Но сейчас мы говорим, соответственно, о нюансах. Основная наша мысль, как мы разграничим, собственно говоря, ответственность.
Так.
Вот, но я думаю, что прежде всего после вот этого громкого заявления Госдумы, я очень надеюсь, последует создание рабочей группы, который начнет конкретно заниматься этим вопросом. И всем заинтересованным лицам нужно просто войти в эту рабочую группу, а это, кстати, реально, и повлиять на то, чтобы правильный закон появился. И не лоббистам со стороны, предположим, диаспор, да, которые привозят сюда на работу людей, а туда должен войти и агрегатор, туда должны войти и общественные организации, туда должны войти профессионалы. И тогда
к сожалению, то, что мы видим на сегодняшний день, у нас, по-моему, уже третье или четвертое заявление о появлении некого законопроекта. Я вот лично видел пять, которые болтаются в Госдуме. И большинство преследует чьи угодно интересы, только не пассажиров и не водителей. И самое страшное, что в рабочие группы даже некоторые депутаты жалуются, которые там пишут один закон, говорят, а вот здесь что-то без нас обсуждали, даже нас в рабочие группы не зовут.
Росомаха тут заспавил. Почему в Чечне нет Яндекса? Росомаха, потому. Вот просто так. 7373-94, не знаю почему. Ну, так сложилось тоже. Наденьте, пожалуйста, наушники. Давайте кого-нибудь послушаем. Может, здравствуйте. Вы таксист или пассажир? Алло.
Алло. Здрасте.
Да.
Сейчас, в данный момент, я сейчас таксист.
Так.
Сейчас, в данный момент.
Да.
Я бы собеседнику хотел бы сказать.
Давайте.
Он говорил, что на Западе все цивилизованные страны работают национальными правами.
Угу.
Алло, вы слышите меня?
Да слышим мы вас. Так.
Вот, я работал российскими правами в Германии.
И? А, работали, то есть это как бы, ну, долго вы работали, нет, уже отключился человек. 7373-948, телефон, видите, человек говорит, а зачем? А зачем? И так достаточно. Я вспоминаю, что недавно, я прошу прощения, опять же, к вниманию сотрудников правоохранительных, там, ГИБДД, как вы говорите, да, что там не могут они все сразу охватить. На каршеринге на Павелецкой меня останавливал сотрудник ГАИ, проверял права и проверял, более того, попросил, откройте аккаунт, пожалуйста, в каршеринге. Соответствие. То есть, как бы, если человек заинтересован проверить, да я ему дала права, я ему дала, значит, СТС, которая была в машине, и потом, откройте, пожалуйста, аккаунт, чтобы там фамилия в правах совпадала с фамилией, соответственно, то есть теоретически это можно сделать, или таксистов просто очень много, и на каждого таксиста не найдется по одному сотруднику ГИБДД.
Давайте простой пример. Погибшая девушка 27 лет, которая переходила дорогу. Да, это к слову к тому, что это касается не только водителей и пассажиров.
Давайте.
Это вот любой человек, который переходит дорогу, дети, которые играют в песочницу, страдают от этих неквалифицированных людей, которые вообще никогда не имели прав, которые ездят в наркотическом опьянении, пьяные. Так вот, девушка 27 лет возвращалась с обеденного перерыва в центре Москвы.
Так.
Ее сбили насмерть. Водитель, которого задержали ГИБДД, за два дня до этого совершил ДТП с киргизскими правами. В итоге там был оформлен протокол по этому ДТП. Через два дня он убивает человека. Если бы сотрудник ДПС на тот момент увидел, что права поддельны, а это был гражданин Таджикистана с поддельными киргизскими документами, так через два, через полгода его ловят в Туле с новыми поддельными киргизскими документами, снова работающим Яндекс.Такси.
Харьковчанин говорит, вообще странно, на своей машине я могу ездить, на каршеринге могу по своим правам ездить, а вот работать не могу на своих правах. Разная зона ответственности, да?
Конечно, так везде. Я вот не знаю, как в Германии, надо спросить человека, а он в такси работал или в лимузин-сервисе, потому что это не одно и то же. Лимузин-сервис, ну, условно лимузин-сервис, это когда...
Я подумал, что это такое,
да, это, не да, знаю, ну, такого. Условно, есть такое понятие в Америке, это такое полулегальное такси, такое очень приватное, которое выделяется компанией для
езды. Еще недавно в Германии в такси с российскими правами не брали. И единственное, для кого делалось исключение, это водители, профессионалы-дальнобойщики, которых в Германии не хватало, и то они неоднократно должны были...
У кого-то телефон, товарищи, внимание.
Ага. Они неоднократно должны были оказаться в Германии за рулем российской машины, то есть они, приглашая этих людей, знали, что действительно профессионалы.
913-й. Хорошо бы запретить перевозку детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Ну, это уже, фактически, надо по родителям, да, отпускают они детей или не отпускают. Некоторых в метро в 20 лет не отпускают, знаете. Так, еще права куплены, это понятно. Они и налоги не платят, Игорь тут возмущается. Связывается сам с полицией, если пользователь жалуется на водителя. Так, может, единую страховую... Вот, хорошее сообщение. Может, единую страховую компанию создать, и пусть агрегатор платит за все нарушения, косяки и риски нанятых водителей. Всем хорошо, Ян, как вам идея?
Давайте оставим Парькое страховую компанию, они и так слишком много зарабатывают, и не будем их уже вмешивать в этот вопрос. Уверяю вас, что когда в консенсус войдут агрегаторы, страховая компания и... то водители станут еще беднее, и мы, в конце концов, на дороге просто такси не увидим. Вот давайте подумаем все-таки о том, как обезопасить пассажира, и чтобы на дороге был квалифицированный человек, который будет отвечать за совершенные им действия.
Димитриус, пишу вам, как житель Германии, российские права здесь действуют только 6 месяцев, потом надо местные получать все-таки. Вот.
Ну, значит, не 3 месяца, а 6.
Да, 7373948. Вы пассажир, вы водитель. Давайте в схватку. Алло.
Добрый вечер,
Владислав. Добрый вечер, да, Владислав, слушаем вас.
Знаете, я в недавнем прошлом выдавал водительские удостоверения.
В смысле выдавали? Вы сотрудник ГИБДД?
Бывший, раньше работал.
Вы выдавали, поэтому вы бывший, или что, или сами отказались?
Я уволился.
Вы уволились, понятно. А то я думала, вы выдавали права, поэтому вас уволили, да, ну такое бывает.
Да, так. Не так давно это было, и успел застать я этот... скажем, эти ужесточения
так.
Для таксистов. Но я вам скажу так, что по большей части насчет сдачи экзаменов и получения водительского ваш гость не прав. 99% только через автошколу.
Через автошколу?
Да, потому что сам бланк водительского удостоверения не соответствует нашим требованиям Евразийского экономического союза.
Понятно, спасибо. Я не знаю, кто прокомментировал.
Естественно, мы говорим про те права, которые соответствуют требованиям.
Конечно, да. 913-й замущает. Ну и ответ, наверное, и нет. Не, почему дети есть, просто я, честно говоря, не вижу. Ну вот надо запретить перевозку детей до 14 без сопровождения взрослых.
Самом деле, если посмотреть законодательство, у нас водитель до 14 лет на свое усмотрение может вести, может не вести.
Вот поэтому, да. Нет, а здесь предлагают как-то совсем запретить. Я, честно говоря, не вижу. Ну, не отпускайте просто-напросто. А кто-то говорит, что в 14 лет совершенно спокойно, там, в 13, да, ребенок уже может сесть в такси и куда-то доехать. Если он может на метро, например, ездить сам. Такси – это тоже вид, ну, общественного транспорта фактически, так или иначе. Или же почему запретить? Тогда не надо детям вообще появляться где-то до 14 лет без сопровождения взрослых. Так, что ли?
Тут, наверное, надо понимать, что у нас все-таки сейчас суррогат такси. Я искренне с недоумением смотрю на родителей, которые отправляют детей.
Это правда, вот. Я согласна с вами, да. Тут тревога, конечно, повышается. Либо это какой-то совсем знакомый таксист должен быть, который просто в такси работает. И, соответственно, вот возить недавно, этого ребенка.
Недавно буквально поступила жалоба. Девушка жаловалась на Яндекс.Водителя, который бросил ее ребенка на произвол судьбы, как заявила она. Начали разбираться. Выяснилось, у нее была мокрая голова. Она решила с 7-летним ребенком не ехать в школу, а заказать Яндекс.Такси с теми самыми водителями, которые, возможно, скупают. Правами. Там оказался мужик, который сказал, что, естественно, ответственность на себя перевозку несовершеннолетнего он не возьмет. Плюс у него нет детского кресла, то есть заказе это не было указано.
Да.
Соответственно, он просто попадает под уголовное преступление. И вот эта ее жалоба, ну, она просто не задумывалась о том, что ее ребенка могли забрать и привезти совершенно не домой, учитывая, что, ну, больше 70 людей за рулем агрегаторов у нас, это случайные
70% люди. 70% имеется, не 70 людей, 70%.
70% да. Людей с поддельными аккаунтами, с поддельными правами и вообще неизвестно, как оказавшихся за рулем этих машин.
Ребенку да. повезло.
На самом деле, да.
В данном случае, да. Поэтому я и говорю, что, ну, мне кажется, это действительно там бывает, что детей из автобусов тоже высаживают, если у них там 50 копеек не находится, или наоборот, 1000 рублей есть, а 50 рублей нет. И вот его высаживают из автобуса. 737. Хотя там ответственность, конечно, предусмотрена. Это вот то, во что мы упираемся. Ну, а мама, наверное, Рапунцель, не знаю, не смогла высушить волосы. Тоже странно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Вы таксист или вы пассажир?
Да. Игорь, пожалуйста. Я иногда вожу такси. А вот такое ощущение, что рынок такси какой-то, ну, маленькая сиропатия. Рынок именно собственников автомобилей такси. Мне кажется, что фирма покупает машины в лизинг, отдают их там в аренду, стригут кэш, не заботятся о безопасности.
И все, больше ничего. Вот это хорошо. Я на эвакуаторе работаю, иногда работаю в такси. Тоже хорошо.
У нас псевдотакси, которые запустили агрегаторы, появились псевдотаксопарки. Да, это люди, которые исключительно сдают машину в аренду и также не хотят ни за что отвечать. И, собственно говоря, ничего, кроме как сдачи в аренду автомобиля, не занимаются. Если таксопарк полного цикла, который мы всячески поддерживаем, да, наше общественное движение считает, что должны быть водители ИП на своих автомобилях, жители предпочтительно того региона, в котором оказывается услуга, и таксопарки. Но таксопарки полного цикла, где эта машина проходит техосмотр, где водитель осматривает живой медик, а не телемедицина, которую вот мы увидели в этом законопроекте. Да, когда на добросовестного водителя этот телемедицина накладывает, в принципе, вроде как удобно, накладывает дополнительные финансовые нагрузки, нормально или неадекватного человека не проверяет никак. Да, это вот аппарат, в который вы засовываете руку, дуете, вы приняли наркотики, у вас прибор ничего не показал.
Давайте еще вспомним, что человек, проработавший больше 12 часов, он уже как наркоман.
Вот это
его состояние равно наркотическому опьянению.
Ну, имеется в виду, да, что там совсем теряется усталость, ориентация усталость, в пространстве, конечно. Усталость. Если заказывать так, минимум комфорт плюс, то там в 90% случаев нормальный водитель с креслом и правами. Свой километр так подписывается слушатель. Так, еще никогда не заказываю эконом, водитель непонятно кто, плохой запах. Год отработал в такси на Рублевке, старая схема, диспетчерская, хорошая служба, держится только за счет наработанной клиентской базы за 10 лет. И то агрегатор даже там захватывает все, взял неделю назад машину под агрегатор, это днище редкостное, говорит Руня. Хорошо, а вот то, что таксистов сейчас, с вашей точки зрения, их действительно слишком много, поэтому рынок хаотичный и нужно прямо действительно меньше делать и возвращаться к старым добрым таксопаркам, или таксистов столько, сколько надо, но их нужно отрегулировать? Ян.
Ну, такси, во-первых, отрегулирует рынок, количество. Угу. Наверное, их должно быть поменьше, потому что мы открываем приложение, видим миллион такси, мы видим там пустые такси, ездящие по городу, в том числе не только по выделенным. Я вообще против вообще понятия такси, который не может ездить по выделенным. Это самое страшное и опасное мероприятие. Там самые стрёмные водители, мне кажется. Я могу, конечно, ошибаться. Который не может, да, который почему-то приезжает, кстати, по приложению, но статуса вот того автомобиля, который может ездить по выделенной полосе, у него нету. Как правило, это и заправ, еще сюда миллион вариантов. Вот. И, конечно, порядок должен быть наведен.
Порядок должен быть наведен. Но тогда что? Отдельные экзамены, обязательно российское гражданство, профессиональные экзамены, Евгений, что?
Обязательно российские права, обязательно разрешение не на автомобиль, а на человека.
Так.
Обязательно, если агрегаторы все-таки остаются не в виде информационной службы, а хотят как-то влиять на процессы, соответственно, солидарная ответственность всех участников. Тут у них как раз появится желание встретиться с теми, с кем они работают. Если они будут знать, что пострадавший придет к ним.
Угу.
То есть, да, солидарная ответственность. Что такое? Человек приходит к любому участнику цепочки, получает, взыскивает свой ущерб, а дальше уже участники цепочки разбираются между собой. Соответственно, если вот эти водители, которые исчезают сразу после ДТП, будут работать, но агрегаторы будут платить из своего кармана, взыскать будет не с кого. Уже появится некая...
Да, что я?
Знаете, при таком, я хочу сказать, что при таком варианте закона, который он сейчас вот в проекте, да, мы можем еще получить потребительский терроризм, где взыскание денежных средств станет работой.
Особенно рейтинги вот эти вот, которые есть. Конечно. Меня, честно говоря, смущает эта история, что напоминает сериал «Черное зеркало», когда там все это, ну, до такого абсурда доведено, вот эта рейтинговая система. Там поставить пятерочку, поставишь там двоечку, поставьте столько звездочек, поставьте столько звездочек. Ну, тоже как-то странно. Вот, потому что мне тут водитель один тоже сказал, а давайте я вам пятерку как пассажир поставлю, а вы мне поставите пятерку как этому таксисту. Ну, тоже странно, детский сад какой-то.
Не, рейтинг — потрясающая вещь, мы в свое время ездили на такси, и водитель говорил, вот вы на 150 проехали, давайте вот всего 100 рублей и пятерочку мне поставьте.
Есть такое, кстати, да. Но, как мы говорим, рынок сам себя отрегулирует, все равно есть агрегатор. Нет, давайте голосование запустим. Итак, смотрите, депутаты предлагают уравнять ответственность агрегаторов и таксистов. Вы говорите, что нужна солидарная ответственность. То, как вот в документе сказано, что может пойти... кто он правильно получил? Пассажир, да. Может пойти и к тем, и к другим. Агрегаторы равны ответственности таксистами. 134-21-35, да. Только агрегаторы несут ответственность. 134-21-36. Только таксисты несут ответственность 134-21-37. Итак, солидарная 134-21-35, агрегаты 134-21-36, таксисты 134-21-37, то есть сами водители. Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, вы таксист или пассажир? Кто вы, расскажите, пожалуйста. Алло, а вы молчите. Вообще, вы знаете, я же вам говорил много раз, что меня тревожит, когда вы молчите в трубку или дышите как-то там. Алло. Здравствуйте, говорите. Вот, вы говорите, алло. Хорошо, прекрасно. Да.
Алло.
Алло. Так. Алло. Ага, понятно, все. Не совсем то, что нужно. Попробуй. Да что ж такое-то? Так, спокойно. Да, слушаем вас.
Алло, добрый день.
А вы опять нам звоните, ради бога, извините, уже кто-то еще должен выступить. Здравствуйте.
Ой, здравствуйте.
Здрасте. Сергей. Да, Сергей, слушаем вас.
Я подкупал, извините. Это будет страшно, может быть. Я бы брал видеокамеру, потом это видео потранслировать на въездах в мою страну, у них в стране. Я бы просто выводил из машины, и вот их наглых, у кого права неправильные, кто вот это все творит, пулю в лоб и в обратно.
Ой,
вот
ну я... ладно уж, ну это вы призываете к каким-то экстремистским действиям, ну я вас умоляю, пожалуйста, какие пули в лоб? Мы все больше с вами говорим о законах, а вы про какие-то пули говорите. Нет. Так, за холостой пробег кто оплачивать будет? Есть люди, которые просто играются, вызывают по 4-5 машин, кто первый приехал, с тем и уехали. Ого, я не знал, что такое существует.
Да, есть такое. Вот буквально в соседнем баре наблюдали после прошлого эфира, как молодежь делает ставки. Это, у кого первая машина приедет, на то и поедет, и он еще и выиграл. Остальные машины остаются ни с чем.
Ну, полагаю, что, наверное, можно с этим бороться как раз программным образом.
У нас, опять же, по действующему законодательству за такие поездки должна взиматься неустойка. Но агрегаторы в погоне за прибылью плюют на водителя, им, в принципе, все равно, да, еще 10 приедет, откажется, но 12-й или 15-й или 30-й, который поедет, он принесет ему процент.
Слушайте. Ну, опять мы возвращаемся к четко прописанному закону.
Человек прописан закон, это правда.
Проработанному.
А тут, значит, слушатель 295-й говорит, у агрегаторов должен быть еще пункт, я не знаю, правда, ирония это или на самом деле, пункт выбора, чтобы можно было вызвать водителя славянина, готов за это доплачивать. А вы знаете, тогда таксисты будут говорить, а мы хотим, пожалуйста, пункт, чтобы пассажир обязательно пах Коко Шанель, обязательно у него, значит, были зеленые глаза и там еще что-то можно, понимаете, и светлые волосы. Ну тоже
и исключительно черные ботинки.
Исключительно черные
ботинки. Да, не хотелось бы возвращаться в фашистскую Германию.
Вот,
да, поэтому... мы уже пережили это страшное время.
Ну, это, знаете, сразу вспоминается, когда аренда жилья и там собственники пожелания, там семья
это
с ребенком.
Частное лицо, это их собственное вот. Пожелание. Вот у меня есть приятель, который иностранный приятель, который сдает недвижимость за рубежом, и он говорит, только не англичане. Потому что ужас.
Как в том анекдоте, мы тоже можем написать в агрегаторе, только не англичане. Вот вспоминать, да. 7373948. Можно банить водителя, который не понравился. Говорит Григорий.
На самом деле, к нам приходят граждане Таджикистана, Узбекистана. Причем вот недавно мужчина приходил просто со слезами на глазах.
И что?
Я, говорит, честно нахожусь в стране. Я оплачиваю патент, оплачиваю все налоги. Я получил российское удостоверение, потому что год назад как раз все кричали, что только по российскому удостоверению можно.
А его что, банят?
От него отказываются, потому что, говорит, куча моих сограждан, которые как раз с купленными правами ничего не умеют, ничего не знают. Вот, видя мое имя, люди из-за этого отказываются. То есть, в принципе, люди, которые адекватно находятся, адекватно получили эти водительские удостоверения, они, опять же, поддерживают нашу идею. Да, периодически вот абсолютно неграмотно обвиняют нас в национализме, угу. говорят, вот вы хотите, значит, чтобы российские права, мы на них не сдадим, придется покупать. Но если вы не сдадите, значит, вы не умеете водить.
001 говорит, пусть таксопарки пишут свои приложения и отказываются от агрегаторов. Так агрегаторы-то как раз и придумали вот эту фишку, когда они в себе фактически, изначально-то как было, просто много таксопарков, им предлагали услуги агрегаторы, а потом, соответственно, таксопарки просто нивелировались, и остался один агрегатор. Итоги голосования какие? Смотрите, 68% говорят, что нужна солидарная ответственность, 21% говорят, что только агрегаторы, только 21%. Я, кстати, удивлена, потому что я думала, что будет наоборот. И 11% говорят, что только таксисты. Иначе говоря, таксистов не трожьте, не трогайте. 21% говорит, что, в общем-то, да, только агрегаторы во всем виноваты и должны нести ответственность, если у них столько прав. А 68% говорят, чтобы и вашим, и нашим. Вот как в законе, по крайней мере. Но что-то удалось выяснить хотя бы. Евгений Грек, автоэксперт, координатор общественного движения «Стоп нелегал», и Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобиля Союза. Спасибо большое, господа, что пришли. А будет какое-то еще детальное обсуждение этого закона. Я думаю, что будет еще повод вас пригласить. Спасибо.